Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Искоренить любое несогласие. Правозащитная организация Human Rights Watch о правах человека в России. Косплей не удался. В Петербурге солиста панк-группы арестовали за публичное выступление в одном носке. Замерзшее Подмосковье. Тысячи человек остались без тепла из-за сбоев в работе коммунальных служб.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Оппозиционера Алексея Навального, находящегося в колонии особого режима на Ямале, впервые с начала декабря подключили по видеосвязи к заседанию в Копровском городском суде Владимирской области. Навальный судится с Владимирской колонией из-за одного из выдворений в штрафной изолятор. На заседании политик отметил, что условия содержания в колонии «Полярный волк» лучше, чем в ВК-6 во Владимире. При этом накануне его снова отправили в штрафной изолятор. На этот раз поводом для взыскания стало то, что Навальный, по версии администрации, далее цитирую, отказался представиться по форме, на воспитательную работу не реагирует, должных выводов для себя не делает. Конец цитаты. С августа 2022 года Навального отправляют в ШИЗО в 24 раз. В новой колонии это первое его такое взыскание. Режиссеру Евгении Берковичу, драматургу Светлане Петричук суд в Москве продлил арест до 10 марта. Их обвиняют в публичном оправдании терроризма за пьесу и спектакль «Финист. Ясный сокол» о россиянках, уехавших в Сирию, чтобы стать женами исламистов. Во время заседания Беркович выступила с речью в стихах. Этот текст широко разошелся в интернете. Дело против Евгении Берковича и Светланы Петричук возбудили в мае прошлого года. С тех пор обе арестованы. Вину они отрицают. Дело об оправдании терроризма возбудили и против левого активиста Сергея Удальцова. В четверг утром у него прошел обыск. Претензии связаны предположительно с постами в телеграм-канале. Удальцов, лидер организации «Левый фронт», был одной из заметных фигур протестов 2011-2012 годов. Он критикует президента России Владимира Путина, однако поддерживает вторжение в Украину. К полутора годам колонии приговорили жителя Краснодарского края Владимира Ероцкого по делу об осквернении символа воинской славы в интернете. По версии следствия, Ероцкий опубликовал в социальной сети ВКонтакте фотографию пениса с завязанной на нем георгиевской лентой. Он признал вину, его дело рассматривали в особом порядке. В Татарстане суд приговорил бывшего полицейского к 8 годам и 2 месяцам колонии за сексуализированное насилие над несовершеннолетней. Имя полицейского не называется. По версии следствия, в феврале 2020 года инспектор ГИБДД познакомился с жертвой в социальной сети, а при встрече изнасиловал ее в своем автомобиле. Присяжные в Рязанском областном суде единогласно признали осужденного по делу сети Максима Иванкина виновным в убийстве 2 человек. По мнению коллегии, Иванкин не заслуживает снисхождения. Следствие утверждает, что в апреле 2017 года Иванкин и его приятель Алексей Полтавец убили Екатерину Левченко и Артема Дорофеева после того, как они вчетвером бежали из Пензы, опасаясь преследования за распространение наркотиков. Иванкин вину отрицает и говорит, что признание у него выбили под пытками. Дело начали расследовать после того, как в феврале 2020 года издание «Медуза» опубликовало статью, в которой приводились свидетельства полтавца о причастности к убийству. По делу сети, по обвинению в участии в террористическом сообществе, Иванкина уже приговорили к 13 годам колонии. Сотрудники управления ветеринарии Бурятии усыпили в улан-удинском приюте «Ананда» 18 собак. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на директора приюта Вячеслава Самбуева. По его словам, чиновники пришли в приют без предупреждения. Самбуев отметил, что эвтаназию животных остановили после того, как удалось найти владельцев для всех оставшихся собак. Их в приюте около 2000. С ноября прошлого года власти Бурятии приняли закон, разрешающий убивать агрессивных, неизлечимо больных и невостребованных собак, тех, которые в течение 30 дней с момента отлова не нашли хозяев. Волонтеры этого фонда с декабря эвакуируют собак из Ананды в безопасные регионы страны, где умерщвление бездомных животных пока не разрешено.
В течение второго года полномасштабного вторжения России в Украину власти последовательно проводили курс на искоренение внутри страны любого несогласия с войной и внутренней политикой Кремля. Это цитата из большого доклада международной правозащитной организации Human Rights Watch о правах человека в России и мире в 2023 году, представленном 11 января. Правозащитники отметили, что российские власти и в минувшем году продолжали принимать и применять все новое репрессивное законодательство. Сохранилась практика вынесения демонстративно суровых приговоров за мирные антивоенные высказывания. Было ликвидировано несколько знаковых правозащитных организаций, а многие международные объединения признаны в стране нежелательными. Подробнее о наблюдениях и выводах исследователей Human Rights Watch расскажет Иван Воронин.
Только за первую половину 2023 года ФСБ возбудило больше уголовных дел о госизмене, чем за весь 2022 год, отмечают правозащитники организации Human Rights Watch. По этому обвинению политик Владимир Карамурза приговорен к 25 годам колонии. По обвинению в шпионаже больше 8 месяцев находится под стражей журналист Wall Street Journal Эван Гершкович, гражданин США. Владимир Путин намекал, что в его случае возможно рассчитывать лишь на потенциальный обмен заключенными с американскими властями. То есть, фактически, Гершкович – заложник.
У нас на этот счет контакты есть с американскими партнерами. И диалог идет на этот счет. Он непростой. Но я сейчас не буду вдаваться в детали, но в целом, мне кажется, что мы говорим на понятном для друг друга языке. Надеюсь, что мы найдем решение. Но, повторяю, и американская сторона должна услышать нас и принять соответствующее решение, такое, которое и российскую сторону устраивает.
В Госдуме в 2023 году ужесточили наказание по статье о госизмене вплоть до пожизненного заключения. Возбуждено по меньшей мере 21 уголовное дело о конфиденциальном сотрудничестве с иностранными гражданами. Правозащитники сравнивают ее с запретом на контакты с иностранцами времен СССР. Следственный комитет так и не возбудил уголовное дело после того, как сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам избил арестованного за сожжение Корана. Зато Кадыров-младший получил серию региональных наград, вплоть до звания Героя Чеченской Республики. При этом, отмечают исследователи Human Rights Watch, власти Чечни продолжают силовую борьбу с любой критикой Кадырова. Только теперь появилась новая опция для недовольных. Их принудительно отправляют на фронт в Украину. Риском попасть на войну обернулось и упрощение процедуры получения российского гражданства. Полицейские по всей стране проводили рейды в поисках мигрантов, вручая новоиспеченным гражданам страны повестки в военкомат. Эксперты сообщали о росте расистских нападений на почве ксенофобии со стороны неонацистов и отмечали эскалацию ксенофобской и антимигрантской риторики в парламенте, СМИ и в обществе в целом, цитирую доклад Human Rights Watch. Правозащитники также напомнили о еврейских погромах в Дагестане. К октябрю 2023 года число обвиняемых по уголовным делам о фейках и дискредитации армии России перевалило за 3,5 сотни. Уехавшие российские медиа, рассказывающие о войне в Украине и военных преступлениях России, власти признали нежелательными организациями. Репост их публикаций – уголовное преступление. Нежелательными признаны и экологические организации Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы, привлекавшие внимание, помимо прочего, к масштабным лесным пожарам в России. Они неоднократно критиковали российских чиновников за то, что те выделяли недостаточно средств на борьбу с бедствиями и пытались скрыть их масштаб. В целом, по мнению исследователей Human Rights Watch, ситуация с правами человека в России после полномасштабного российского вторжения в Украину заметно ухудшилась. На это же обращал внимание Совет по правам человека ООН. С апреля 2022 года членство России в нем приостановлено.
Эта программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией заместитель директора международной правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Таня Лакшина. Таня, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли говорить, что война остается ключевым фактором и оправданием для ограничения прав граждан в России, при том, что чрезвычайное, не тем более военное положение российские власти в стране так и не объявляли?
Да, безусловно, это говорить можно, так говорить правильно. И с точки зрения прав человека, год 2023 стал продолжением года 2022, года начала полномасштабной войны России с Украиной. Наверное, фактор шока, такого вот тотального ужаса, который доминировал над 22-м годом, он в 23-м присутствует меньше. Российское общество, международные организации адаптировались к реальной полномасштабной войне. Но, конечно, власти используют войну, в частности, и для подавления всего живого на территории России. Это самое масштабное в новейшей российской истории наступление на любых критиков власти. Будь то журналисты, будь то правозащитники, будь то гражданские активисты. Это тотальная военная цензура.
Причем правильно я понимаю, что вот это наступление на любых критиков власти касается действительно любых критиков, а не только тех, кто критикует специальную военную операцию или какие-то действия, связанные с войной России в Украине. А именно просто вот если человек как-то критически высказывается о больших и маленьких чиновниках, он рискует попасть под репрессии.
Да, безусловно, хотя основной удар приходится на тех, кто высказывает антивоенную позицию. Под ударом оказываются и любые критики, и даже любые нонконформисты. Ну и, наверное, было бы правильно сказать, что не только осознающие себя нонконформисты. В этом отношении достаточно знаковая история конца 23-го года. Это история с так называемой голой вечеринкой, которая в наш доклад не попала, но вот фактически пострадавшие от нее никак не могут описываться в качестве критиков власти, а в качестве осознанных нонконформистов. Вот попали под раздачу.
По вашим наблюдениям и по наблюдениям исследователей Human Rights Watch, на какие именно права и свободы граждан пришелся наиболее жесткий и заметный удар в 2023 году?
Самые ключевые – свобода выражения мнений, свобода собраний, свобода ассоциаций. И еще одной крайне пострадавшей группой являются ЛГБТ-люди. Ну, что касается свободы собраний, свободы выражения мнений, свободы ассоциаций, то это ключевые права в демократическом государстве, это ключевые права для реализации деятельности гражданского общества. А Кремль на сегодняшний день пытается подавить любую критику, подавить любые проявления инакомыслия. И в данном случае наступление именно на свободу выражения мнений, свободу прессы, свободу собраний, свободу ассоциаций, кажется, обоснованным. Такое у них целеполагание.
Исследователи Human Rights Watch обращают внимание еще и на то, что в 2023 году заметно увеличилось число дел и преследований, связанных так иначе с госизменой и шпионажем. Есть какое-то объяснение происходящему? И насколько, с вашей точки зрения, ну, катастрофичная эта ситуация с точки зрения прав граждан, живущих в России?
Такие дела фиксирует организация «Первый отдел», и действительно рост числа дел о шпионаже и госизмене налицо. Рост очень заметный. Раньше эти дела были редкими, а сейчас они явно поставлены на поток. И я бы описала ситуацию как вызывающую крайнее беспокойство. И, в принципе, рост числа таких дел, он связан с демонизацией всего иностранного, демонизации, в первую очередь, коллективного Запада.
Я так понимаю, что с этой же демонизацией связаны и репрессивные законодательства, которые предусматривают ответственность за сотрудничество с иностранными государствами и признание нежелательными в России крупнейших международных организаций, уважаемых, которые много лет работают, в том числе экологических, ну, не знаю, там, тот же Greenpeace признали нежелательным в России. С вашей точки зрения, этот тренд в 2024 году будет продолжаться или уже поле зачищено настолько, что нет никаких международных организаций, остающихся работать в России, и нет желающих в России с ними сотрудничать?
Ну, давайте скажем так. Весной 2022 года в один день были закрыты 15 представительств международных организаций, которые на тот момент действовали в России, включая Human Rights Watch. Но для того, чтобы организация была запрещена как нежелательная, она не должна обязательно работать непосредственно в России. И те организации, которые запрещают как нежелательные, у них представительств в России давно нет, а у некоторых никогда не было. А что означает нежелательность? Да, чем она вообще отличается от того, что организацию лишили регистрации, да, как нас, и заставили закрыть свое бюро. Наше бюро в России, кстати, функционировало 30 лет. Дело в том, что когда организация официально запрещена как нежелательная, то под удар попадают любые российские граждане с этой организацией сотрудничающие. Это уголовная ответственность. А в качестве нежелательных за последнее время запретили не только ведущие экологические организации, не только самую известную в мире организацию по борьбе с коррупцией Transparency International, но и ключевые российские медиа, медиа, работающие на русскоязычную аудиторию, такие как «Медуза», такие как «Дождь». И получается, что люди, которые сотрудничают с этими организациями, а, возможно, просто публикуют, републикуют их материалы, оказываются под ударом, оказываются в очень серьезной опасности.
Ну, так а с вашей точки зрения, в 2024 году эта тенденция продолжится к тому, чтобы объявлять все новых и новых врагов среди представителей международных организаций? Или уже все, уже нет в России никаких международных организаций, которые могут назвать нежелательными, и нет людей, которые желают как-то сотрудничать с этими предположительно нежелательными для властей, в первую очередь, организациями?
Ну, если не произойдет какого-то чуда, то, боюсь, вектор государственной политики в этом отношении не изменится. И как 23-й год стал логическим продолжением 22-го года, так и 24-й год станет логическим продолжением 23-го года. Что касается международных организаций, международных правозащитных организаций, работающих в России, работающих на земле, таких не осталось. Но, с другой стороны, международные организации продолжают работать по России, и российские правозащитники, конечно, с ними сотрудничают. Вопрос в том, сколько останется в России правозащитных организаций к исходу 2024 года. На данном этапе уже закрыты властями, ликвидированными властями такие знаковые организации, как «Мемориал», как «Московская Хельсинская группа». И не только они. Но все же в России остаются правозащитники, остаются журналисты, которые идут на огромные риски, огромные личные риски и продолжают свою работу.
Я обратила внимание на то, что по-прежнему в докладах Human Rights Watch Чечня идет отдельной строкой, отдельной главой, если можно так выразиться. Почему?
Потому что все, что происходит в Чечне с точки зрения прав человека, это знаково для России в целом. Просто более радикально, более выпукло, более безобразно. Вот мы, например, в Human Rights Watch долгое время документировали так называемые публичные извинения, да, извинения с петлей на шее в Чеченской республике, когда чеченские власти вынуждали людей каяться во всех смертных грехах на камеру. И какое-то время это оставалось явлением, привязанным фактически сугубо к Чечне. Теперь же такого рода извинения стали всероссийской проблемой. И так можно говорить о многом. О похищениях людей, о пытках, об отсутствии правосудия. В Чечне в 23-м году произошло, наверное, самое скандальное за долгие годы нападение на журналиста и на правозащитного адвоката, когда Елене Милашиной из «Новой газеты» сломали пальцы, журналисты сломали пальцы, и был ранен адвокат Александр Немов, который вместе с Милашиной приехал в Грозный на политически мотивированный протест, на политически мотивированный процесс по делу Зарины Мусаевой, матери антикадыровского блогера, достаточно известного, которая продолжает отбывать наказание в Чеченской Республике по сфабрикованному против нее уголовному делу.
А кроме всего прочего, я так понимаю, что обращает на себя внимание и поведение не только властей Чеченской Республики, но и других российских регионов после того, как была обнародована видеозапись с избиением в Чечне молодого человека, которого обвиняли в поджоге Корана, и как его под видеокамеру избивает несовершеннолетний Адам Кадыров, сын главы Чеченской Республики, а потом его награждают. Сначала дают какие-то местные республиканские ордена и медали, а вслед за этим выступают и другие губернаторы, и главы регионов. С вашей точки зрения, о чем это свидетельствует, и почему Human Rights Watch обратила внимание на этот инцидент?
Знаете, эта история двоякая. Она, с одной стороны, конечно, про вседозволенность, которую демонстрирует, причем с удовольствием демонстрируют чеченские власти, с удовольствием демонстрирует лично Рамзан Кадыров, который многократно комментировал этот сюжет и говорил, что, подумаешь, избили, вообще нужно было убить, говорил, что гордится своим сыном и так далее. А с другой стороны, и это очень мало обсуждалось в медиа, все же Адам Кадыров ребенок, несовершеннолетний. И на момент совершения преступного деяния ему было 15 лет. Мальчик. И, конечно, то, что он сделал, он не мог сделать сам. Он не мог сделать без ансамбля. Его кто-то открыл в СИЗО. К нему кто-то привел этого заключенного. Кто-то все это снимал. И в конце концов, если рассуждать, да, с точки зрения и российского законодательства, не только международного права, вовлечение несовершеннолетнего в преступные действия, это преступление. По отношению к Адаму Кадырову тоже было совершено преступление.
Ну а на ваш взгляд, и в этом году те же тенденции мы будем наблюдать в Чечне и на Северном Кавказе? Или стоит ожидать некоторого смягчения там и риторики властей, и отношений к собственным гражданам, ну в связи хотя бы с тем, что идет так называемая специальная военная операции, и в некоторых кавказских республиках люди, жители демонстрировали явное негодование по поводу мобилизации. Например, я имею в виду сейчас там протесты в Дагестане и в других республиках.
К сожалению, никакого смягчения политики господина Кадырова и его команды в Чеченской республике за последние годы мы не видели, и большого оптимизма ситуация не вызывает. Что касается мобилизации и протестов в других республиках Северного Кавказа, например, в Дагестане, в связи с мобилизацией в Чечне этих протестов, публичных протестов, не было. Да, и, собственно, к тому времени, когда была объявлена в России мобилизация, то есть осень 22 года, в Чечне уже были де-факто мобилизованы многие мужчины, добровольно-принудительно, и Рамзан Кадыров дал четко понять федеральному центру, что он на фронт доставил достаточное число людей, и дополнительной мобилизации в Чечне не состоится.
Таня, в течение года органы системы Организации Объединенных Наций неоднократно выступали с заявлениями по поводу ситуации с правами человека в России. И исследователи Human Rights Watch тоже в своем докладе специально обращают внимание на это. Там приводятся конкретные истории, на которые реагировали в ООН. Но в ООН-то реагировали, а в России игнорировали. Скажите, на ваш взгляд, есть сейчас хоть какой-то внешний актор, который в состоянии повлиять на решение российских властей, Владимира Путина конкретно таким образом, чтобы вынудить его или там вообще власти вернуться хотя бы в русло собственных конституционных установок или там международных договоров? Я уж не говорю о каких-то более радикальных шагах.
Конечно, сейчас влияние на Кремль у ключевых международных акторов недостаточно много, но это отнюдь не значит, что можно просто сложить руки и наблюдать за ситуацией и ничего не делать. Очень важно продолжать оказывать давление на российские власти со всех возможных международных платформ. И здесь, конечно, важным жестом со стороны международного сообщества было назначение первого специального докладчика по ситуации с правами человека в Российской Федерации. Беспрецедентная мера. Беспрецедентная мера Организации Объединенных Наций. Существует специальный уполномоченный представитель, который собирает материалы о происходящем в России и который уже опубликовал прошлой осенью свой первый доклад. И доклад этот посвящен именно наступлению на гражданское общество и, в принципе, наступлению на инакомыслие в России. И это признак того, что ООН рассматривает ситуацию с правами человека в России как чрезвычайную.
Понятно. То есть сейчас позиция международного сообщества такая: повлиять мы непосредственно не можем, но в книжечку запишем, а потом припомним. Вероятно, так это как-то выглядит.
Знаете, я бы, наверное, с таким утверждением не согласилась. Можно, конечно, говорить, что ну, в отношении России мобилизация стыда, да, пресловутая, не работает, потому что стыда уже никакого не осталось. Но судя по тому, как бурно и негативно Кремль реагирует на заявления со стороны международных акторов, не все равно. Вот далеко не все равно.
Да, спасибо большое. Таня Лакшина, заместитель директора международной правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии, была на связи с программой «Человек имеет право». Суд в Петербурге арестовал солиста панк-группы «Щенки» Максима Тесли на 10 суток за публичное выступление в одном носке, натянутом на гениталии. Концерт проходил 7 января в петербургском клубе «Мод», и носок случайно свалился. Певец арестован за мелкое хулиганство, но российские чиновники и профессиональные доносчики увидели в его выступлении пропаганду ЛГБТ и требуют теперь более жесткого наказания, рассказывает Иван Воронин.
От эпатажного концерта до 10 суток ареста один упавший носок. Солиста панк-группы «Щенки» Максима Тесли, в оригинале Моисеев, глава так называемой «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина уже назвала подражателем рэпера Васио, в том же образе появившимся на почти голой вечеринке в Мутаборе, хотя первыми были музыканты группы Red Hot Chili Peppers 40 лет назад, а суд усмотрел выступление «Щенков» мелкое хулиганство.
«Было, сожалею. Это случилось нечаянно. Я не думал, что этот носок спадет, и это казалось уместным перформансом, что, конечно, было не так».
Отдельные чиновники пошли дальше и требуют проверить выступление «Щенков» на ЛГБТ-пропаганду, запрещенную в России в прошлом году. Причем тут один обнаженный мужчина и ЛГБТК-сообщество. Дело в том, что именно за пропаганду суд в Москве назначил 200 тысяч рублей штрафа рэперу Васио. Арестовали его тоже за мелкое хулиганство.
Участвовал в тематической вечеринке в ночном клубе «Мутабор», направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, выразившуюся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений с применением средств массовой информации, сети и интернет.
После выступления Максима Тесли задержали в петербургском аэропорту Пулково перед рейсом в Екатеринбург. Оттуда, как утверждают телеграм-каналы «База» и «Мэш», музыкант планировал покинуть Россию и уехать в Казахстан. Издание «Фонтанка» пишет, что это не первое выступление Тесли в одном носке. Ранее он подражал коллегам из РХЧП в 2016 году. А рэпер Васио в Москве снова оказался в спецприемнике для административно арестованных. Он якобы нецензурно ругался при полицейских и не поддавался их просьбам прекратить. После первого ареста за вечеринку в Мутаборе Васю вручили повестку в военкомат. Сам Мутабор под угрозой закрытия. Дела о приостановлении деятельности клуба рассматривал суд после жалобы Роспотребнадзора.
Мощи святого Николая хотим их, соответственно, подарить.
8 января стало известно, что владелец Мутабора подарил мощи святого Николая Чудотворца храму Знамения Божьей Матери в Москве. Их тот якобы приобрел в ноябре в Ватикане. Радио «Свобода» выяснило, что человек, подписавший сертификат о подлинности мощей, с 2015 года не работает, выдавший документ епархии итальянского города Навара. То есть документ недействителен.
Это не простой порошок.
Если человек понюхает этот порошок и произнесет волшебное слово «мутабор», он превратится в зверя, птицу или любое другое животное, какое сам пожелает.
10 января суд закрыл «мутабор» на 3 месяца по жалобе Роспотребнадзора.
Патронный завод в подмосковном Подольске национализируют. Такое решение принял президент России Владимир Путин после того, как авария на котельной, обслуживающей не только предприятия, но и городские постройки, оставила без отопления 173 дома. Произошло это в разгар новогодних каникул и морозов. И если на улице температура опускалась ниже минус 20, то в квартирах Климовского микрорайона Подольска она едва превышала 10 градусов тепла. От морозов лопались трубы, а подъезды превращались в ледяные пещеры. Впрочем, из-за сбоев в работе коммунальных служб замерзли не только жители Климовска, рассказывает Анастасия Тищенко.
8 утра, у нас за дверью шумит, что-то течет. Открываем дверь. Такая
ледяные подъезды в Климовском микрорайоне подмосковного Подольска внезапно превратились в бани. Это следствие ремонта. Жителям больше половины домов спустя неделю после аварии в котельной наконец-то дали отопление. Но трубы снова прорвало.
Мичурина 8А. Подъезде воды по щиколотку, лопнула батарея прямо у входа.
Это далеко не первые прорывы после аварии. Вода течет из батареи и в квартирах. Накануне местные жители ходили на встречу с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, где предупреждали его об этой и других проблемах.
Проспект 50 лет Октября, дом 17. Нету воды. Холодной вообще нету. Половина дома есть горячая вода, половина дома нету горячей воды. Во-вторых, у нас все трубы порвались по стоякам все. В подъездах вот такая вода, у нас там щиток распределительный стоит. Не дай бог, он бабахнет.
Две бригады работают на доме 17. Ситуацию мы знаем. Значит, сегодня стояки все до конца дня запустим, потом просушим. По щиткам вы решение приняли, что мы практически все щитки будем здесь менять.
Они отопление запускают, а все трубы рвет.
Да,
в подвале. Вентиля, все.
Мы знаем.
Они нам уже 3 раза пускали и отключают.
Мы сделаем капитальный ремонт во всех домах, пострадавших от аварии в котельной, обещал Воробьев. В качестве компенсации морального вреда 20 тысяч жителей освободили от оплаты отопления за январь, а за электричество предложили платить по декабрьскому тарифу. Правда, такие уступки устроили далеко не всех.
Уважаемые жители Климовска, кто еще не заблочен у сильно озабоченного нами Воробьева, уточните, пожалуйста, какое отношение электричество имеет к моральному ущербу?
Написала в телеграм-канале жители Климовска Татьяна. Сейчас, судя по сообщениям в чате, людям меняют батареи и лопнувшие трубы. Иногда ремонтники ошибаются и вместо холодной воды пускают по стояку горячую. Детей местные власти предложили отправить в лагерь, а на улице организовали полевую кухню.
Это с тушенкой гречка, да, получается?
Отопление постепенно восстанавливают. Но последнюю неделю жители Климовска прозвали коммунальным адом. Все началось утром 4 января, когда в котельной патронного завода, который обеспечивает теплом не только предприятия, но и более 170 жилых домов, произошла авария. Несколько часов завод не допускал городские ремонтные бригады к работе, объясняя это тем, что предприятие режимное, пишет РБК. Вспомогательный котел удалось запустить лишь на следующий день после обеда. Но это не вернуло жителям отопление. Кроме того, начались проблемы с электричеством, в том числе потому, что люди массово подключали обогреватели. В итоге некоторые дома остались и без тепла, и без электричества.
Рыбка умерла, замерзла. Вот черепашек вынесли. Надеемся, выживут.
Вообще. Губернатор Подмосковья появился на публике спустя 3 дня после аварии. Заявил, что виновных надо привлечь к ответственности, и что владельцев завода и котельной найти не удалось.
Собственник исчез, его нету. Поэтому...
Следственный комитет возбудил уголовное дело, а спустя 2 дня все-таки отчитался о задержании начальника котельной и гендиректора Климовского специализированного патронного завода, опубликовав видео с их заблюренными лицами. Раньше правоохранительных органов, возможных ответственных за аварию, рассказали журналисты-расследователи. Издание агентства выяснило, что последние 1,5 года заводом руководили бывший охранник самого Путина Игорь Рудыко и полковник ФСБ Игорь Кушников, обвинявшийся в создании в 90-х одной из московских ОПГ. Стали ли они подозреваемыми в этом уголовном деле, неизвестно. Владимир Путин при этом потребовал национализировать предприятие, а подольские депутаты единогласно одобрили передачу котельной Климовского патронного завода в собственность муниципалитета.
Замерзаем! Замерзаем!
Замерзали россияне не только в Климовске. В восточной части подмосковной электростали температура в квартирах опускалась ниже 10 градусов. Отопление здесь отключают регулярно с середины декабря, говорят местные жители. Аналогичная ситуация в Химках, Чехове, Солнечногорске и других городах России. Вот обращение жителей подмосковного Селятина к губернатору.
Этот отопительный сезон просто какой-то ужас. Это какая-то борьба за выживание. Мы греемся газовыми плитами, обогревателями, теплым полом и всеми подручными средствами. У нас есть котельная, которая постоянно сбоит в работе. То работает, то не работает. Кстати, какие-то отписки. Недовольных жителей, недовольные комментарии в чатах блокируют. В квартирах по 13-14 градусов. У нас дети, старики. Помогите, пожалуйста.
Эта программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина, которой не повезло на себе испытать последствия аварии в подмосковной котельной и эффективность работы чиновников и коммунальных служб. Наталья, здравствуйте.
Да, добрый день, Марья. Вечер уже.
Расскажите, пожалуйста, как все начиналось? Как случившееся вот эту аварию переживали люди? Как вы вообще поняли, что произошла действительно авария, а не какой-то незначительный сбой в работе отопления?
Ну, собственно говоря, это, по большому счету, уже была вторая авария. Первая случилась 28 декабря. И тогда по всему городу тоже отключили отопление, но очень на короткий период времени, там буквально на 5-6 часов, сразу остыли трубы, не было горячей воды, но вот к вечеру 28 декабря вроде все подключили и стало работать. Но тогда было тепло, и, видимо, поэтому какие-то вещи, может быть, не заметили при ремонте, ну, как бы при исправлении этой аварии, а вот уже 4 утром, собственно, мы проснулись с отключенным отоплением и с холодной водой в кране. И эта история, ну, в целом проблема для города продолжает быть и на сегодняшний момент. Ну, в частности, вот дом, где я проснулась 4 числа, до сих пор не подключен к отоплению.
А коммунальщики что-то говорили? Развешивали объявления? Было, может, сообщение по местному телевидению какое-то?
Ну, я, честно говоря, телевидение не смотрю, не знаю, что там было, не было. По подъездам, понятно, ничего не развешивали. Дальше уже просто между собой. Ну, это как бы город традиционно небольшой, и много кто друг друга знает. И, собственно говоря, это предприятие градообразующим было, ну, как бы весь советский период, и, видимо, исторически поэтому котельная, обслуживающая город, именно на территории этого завода находилась и по сей день находится. Ну, как-то звонками между собой созванивались, обсуждали. И где-то к вечеру уже стало понятно, что это серьезная авария и что вряд ли ее сегодня починят. И, наверное, первые официальные сообщения в телеграм-каналах появились, ну, если я не ошибаюсь, вечером 4-го.
А что все это время говорили власти? Ну, губернатор-то вообще, по-моему, совсем поздно спохватился, а местные, районные, не знаю, администрация городская как-то пыталась объяснить, что происходит, когда все наладят, что будут делать. И почему, кстати, губернатор об этом узнал уже там чуть ли не к Рождеству?
Ну, мне сложно сказать, почему губернатор узнал буквально, вернее, к Рождеству, да, по сути, через там двое-трое суток, и более того, публично сказал, что от него сутки скрывали информацию. Ну, мне довольно сложно себе представить ситуацию, когда все местные чаты были заполнены этой информацией, когда уже к вечеру 4-го в этих же чатах была информация о том, что вот журналисты приезжают, если вы хотите пообщаться, то вот вас только-то около такого-то дома, вас только-то около такого-то дома. Ну, то есть, очевидно, это не была какая-то тайна. А местные власти, ну, по сути, это мэр города Подольска и официальные каналы администрации города Подольска, они... Но я сейчас уже точно не скажу, 4-го вечером или 5-го утром говорили о трех участках, где произошла накотельная авария, где разорвало трубы в результате, по-моему, какого-то гидравлического удара, перепада напряжения и так далее. И кормили обещаниями, что вот мы активно работаем, пытаемся эти протечки и лопнувшие котлы или там трубы устранить, показывали видео, в каких условиях это все происходит. Но понятно, что люди, которые работали над починкой этой аварии, ну, реально работали в тяжелых условиях, когда минус 25 на улице, это днем, а ночью, наверное, еще холоднее было, в неотапливаемых помещениях, то есть там все это пушками как-то топилось, котлы не могли разморозить. И, по-моему, 5-го или, может быть, 6-го утром попробовали запустить котельную. Пошел этот дым из труб котельной, он там буквально полчаса или час шел, и опять какой-то очередной разрыв произошел, который уже, ну, дальше начали чинить. А, собственно, вот и приблизительно в этот момент, наверное, да, 6-го к вечеру или, ну, где-то около того, активно включился губернатор и регулярно проводит встречи с жителями, появилась горячая линия, появились отдельные чаты, переполнены, я вот смотрю, в реальном времени, но это какой-то сплошной кошмар, да, вроде как рапортуют, что тепло подведено уже порядка 2/3 всех домов, но при этом из того, что я вижу по чатам, даже там, где тепло подведено, опять что-то происходит. Но это, очевидно, проблема того, что все проводки, все трубы... Ну,
замерзли в отдельных домах конкретно.
Ну, во-первых, замерзли из-за морозов, ну и плюс уже в изношенном состоянии находятся, давно не обновлялись.
Наталья, а как люди все это время справлялись? Ну, вот вы как справлялись? Если такой холод на улице, минус 25, вы говорите, в квартире не отапливается. Электричество-то хотя бы было как-то? Можно было согреться, не знаю, электроприборами какими-то?
Ну вот, в частности, у меня в квартире два этих добрых тепла обогревателя. Один в одной комнате, второй в другой комнате. На кухне газ. Хорошо, что есть газ. Но при этом вот уже вчера, в середине дня, газ стал очень грязный. Но вы представляете, обычно, когда включаешь конфорку газовую, то у вас такой голубо-синий, да, огонь идет. Вот со вчерашнего дня он рыжий был и пахло, как в мастерской, где солярные работы происходят. Ну, в общем, долго невозможно его было держать, потому что начинала болеть голова. Ну и электронагреватели, из-за этого, собственно говоря, постоянные были перебои и продолжают быть перебои с электричеством. То есть отключают, когда на 20-30 минут, ну я вот про свой дом могу говорить, да, когда на 20-30 минут, когда на несколько часов, за несколько часов, конечно, все сразу выстуживается. Если 20-30 минут еще ничего, а вот когда на пару-тройку часов отключают, уже ну, быстро квартира холодеет. А в некоторых домах, опять-таки из чатов, то, что я вижу, электричество отключали и, может быть, даже и сейчас на более длительные промежутки времени, соответственно, оставался только газ на этот период. Но надо тут сказать, что вот как раз с 6-го, ну, где-то вот с этих дней 6-го начали раздавать пледы и нагревательные приборы. Сначала ну, это скорее такая помощь местных предприятий, там Валберис какое-то количество, там несколько сотен электроприборов предоставило, ну, вот электронагревателей предоставило, и тоже несколько сотен пледов или одеял предоставил. И, по-моему, с 7 числа уже от губернатора в постоянном режиме раздаются эти обогреватели. Ну, обогреватели хороши тогда, когда есть электричество, когда электричество отрубает, из-за того, что греются все, даже в тех домах, куда дали тепло, но пока у тебя квартира согреется, а люди уже по несколько суток находятся в таком состоянии, понятно, продолжают включать электроприборы, и все равно все выбивается.
Угу. А вы сказали, что это не первая авария. Вот в конце года произошло что-то подобное на котельной. И мне попадались на глаза какие-то публикации о том, что вообще владельцы этого завода и, соответственно, котельной, которая находится на его территории, ему принадлежит, они, в принципе, шантажировали местные власти, добываясь от них каких-то там поблажек и преференций взамен на бесперебойное обслуживание домов, ну, на бесперебойную работу котельной. Это правда? И вообще этот конфликт действительно в городе существовал много лет и никак не решался?
Опять-таки здесь на уровне разговоров внутри города, да, ну, как я уже говорила, город небольшой, и все друг друга знают, и ну, как минимум треть города работали раньше в советское время на этом заводе. Это большой был серьезное оборонное предприятие. И вот в момент приватизации, в начале 90-х, да, этот завод был приватизирован, котельная, соответственно, оказалась внутри. За эти, сколько уже получается, больше 30 лет городские власти, сначала Климовска, а после того, как Климовск был присоединен к Большому Подольску, не предприняли никаких шагов для того, чтобы уйти от этой зависимости от владельцев завода и перевести тепло на свой баланс. Там, я не знаю, за это время, мне кажется, уже отдельные котельные можно было на территории города поставить. Конечно, и это было бы в разы дешевле, как мне представляется. Я, конечно, не специалист здесь, чтобы там точными расчетами оперировать, но мне представляется вот те расходы, которые сейчас несут все и люди, и власти, и коммунальные службы, они в разы выше, чем поставить котельную за эти 30 лет на территории города и быть абсолютно независимым. А тогда котельная... Ну, я не знаю, как последние там 15-20 лет были ли какие-то истории, но вот когда еще Климовск был отдельным городом, причем, по-моему, областного подчинения, если я не ошибаюсь, котельная неоднократно была как раз вот такой разменной монетой в урегулировании отношений между заводом и городом. Отрубали тепло для того, чтобы...
Да, но сейчас пытаются решить эту проблему национализации завода. И думают, что сейчас все это национализируют, и тогда уж точно все заработает и не будет ломаться, что, в общем, тоже довольно странно и выглядит как несколько неадекватное действие властей в сложившейся ситуации. Ну, то есть это можно предполагать, что если где-то еще будут происходить какие-то крупные аварии, так или иначе связанные с градообразующими предприятиями, не знаю, с котельными, то эти предприятия будут национализировать или что? Ну, ящик Пандоры не откроют ли этим решением, на ваш взгляд?
Ну, мне кажется, да. какое бы слово тут подобрать, достаточно интересное решение и, наверное, кому-то очень выгодное, наверное, да, чтобы национализировать этот завод. Хотя, конечно, последние годы завод, очевидно, не работал на полную мощь. Там много чего было просто сдано в аренду малым предприятиям, но какое-то производство осталось. Насколько я понимаю, и не знаю, может быть, это производство тоже является каким-то привлекательным. И вместо того, чтобы решать вопрос именно с котельной с теплом, да, вот тут вот как бы такой, по большому счету, заберут. Да.
Угу. Да, причем никаких гарантий, что проблема именно коммунальная таким образом решится. Насколько я понимаю...
Да, совершенно очевидно, национализация завода, коммунальная проблема не решится. Вот я смотрю на наш дом. Позавчера начали работать уже бригады из Москвы. Они начали работать с подъездов. И вроде казалось, что сейчас все быстренько трубы лопнувшие срежут, новые поставят, и к нам придет тепло. А потом они заглянули в подвал, и стало понятно, что надо менять все трубы в подвале. Это еще дома, сколько у нас, 6-подъездный. Угу. А в городе есть 8-подъездные дома. И это все постройки... основная часть города – это постройки 70-х и более ранних периодов. Угу. Менялись ли там трубы за все это время? И у меня всегда каждый год, поскольку там не в таком масштабе, но аварии зимой регулярно происходят, и не только у нас, да, они происходят по всей стране. А меня всегда удивительным, всегда задаюсь вопросом, для чего каждый год на 2 недели летом отключают горячую воду, вроде как вот для всех этих профилактических работ и подготовки к зимнему сезону. И вроде как 2 недели это все происходит, потом, видимо, подписывается акт выполненных работ, а дальше вот зимой мы имеем то, что имеем. Но вот такого масштаба катастрофы в нашем городе еще не было. Впервые.
Я думаю, что и, в общем, в целом для России это довольно приличная катастрофа по размерам и по числу участников, несчастных людей. Просто очень жалко, и хочется скорее, чтобы и все починили, и потеплее бы стало. Но, насколько я понимаю, жителям сейчас уже пообещали произвести по меньшей мере перерасчет стоимости коммунальных услуг за январь. А что-то помимо этого?
Там даже не перерасчет. Сказали, что не будет ни отопления, ни горячей воды в январских платежках, и электроэнергию посчитают по декабрьским расходам.
Все-таки хоть что-то. А помимо этого власти что-то обещали? И вообще есть ли смысл людям рассчитывать на какие-то дополнительные компенсации, связанные с убытками, наступившими в результате вот этих аварий, в результате того, что промерз там целый подъезд? Может быть, у кого-то в квартирах тоже была проблема, связанная с батареями?
Да, они как минимум сказали, что те батареи, которые подлежат замене, замена будет произведена бесплатно. Они также обсуждают возможность разовых субсидий. Я не знаю, всем, не всем или пожилым, каким-то отдельным категориям, особо нуждающимся. И еще, я, кстати, вот этого не знала, а тоже вот из чатов увидела, и в том числе чаты не просто между людьми, а, по-моему, официальный чат то ли Подольска, то ли губернатора Подмосковья, что у нас, оказывается, по городу были самые высокие тарифы, если сравнивать с другими микрорайонами Подольска. На все коммунальные услуги. И, соответственно, губернатор произнес такие слова, что они будут думать.
Что с этим делать, и, может быть, тоже пересчитают.
Может быть, да. Посмотрим.
Угу. Да, спасибо большое, Наталья, за ваш рассказ. Я желаю вам как можно скорее отогреться. Вам, но и всем людям Климовска, и не только Климовска, а тем, кто переживал из-за аварии на каких-то коммунальных
сооружениях
в этом году.
Мне кажется, сейчас самое главное сегодня-завтра все успеть сделать до следующих морозов, потому что если не закончу, то опять начнет все лопаться.
Да, дай бог, что все успеют, и дальше зима уже пройдет относительно спокойно. Спасибо большое, Наталья Таубина, руководитель фонда «Общественный вердикт», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».